Временное правительство на ощупь. Началось заседание министров в полдень, а протянулось почти до полуночи, с одним часовым перерывом в сумерки. Кое-кто из министров, Гучков, Милюков, Керенский, или не сначала приехали, или уезжали по делам, возвращались, а остальные сидели, как вкованные в эти кресла, многие совсем не представляя, с чего им начинать в своем министерстве. Какую-то здесь бы получить ясность. Но, странно, привыкшие к заседаниям и знающие порядок, они теперь кружились в неостановимой путанной карусели, так за весь день и не поняв, есть ли у них повестка дня и чего же они хотят. Известный кадет Набоков, друг Милюкова, взялся быть управляющим делами Совета министров, наладить им канцелярию и так создать твердые рамки правительственной деятельности. Но и канцеляристы появлялись сегодня только впервые. И первый велся протокол, еще приблизительный. Даже не решили, как его вести. Вносить ли разномнение, соотношение голосования или только итог? Они все понимали, что надо начинать с вопросов принципиальных, крупных, и тогда разъяснится все остальное. Но ни в одной голове, запорошенной суетою, клочностью, раздерганностью этих дней, не прояснился ни один вопрос, даже как его сформулировать. Да они сегодня только первую ночь как выспались, а усталость еще не ушла. А ведь было что-то, наверное. Ох, было. Сидели вокруг большого стола, натягивая значительность на лица. Да вот, кажется, был большой вопрос, куда ж больше. Учредительное собрание. А именно, в каком помещении будем его созывать? Хоть и немало всяких помещений в столице, но на мысль сразу приходил. Зимний дворец. Зимний дворец и сам по себе был большая проблема. Что теперь с ним делать? Объявить национальной собственностью – это конечно. Да что там вообще есть? Его изнутри никто не знал и не видел. Были как-то раз депутаты еще Первой Думы в тронном зале на встрече с царем. Я, гимназически радостно выскочил Керенский. Я смотрю дворец и вам доложу. Ну что ж, хорошо. Так сразу решился один крупный вопрос. Гучков сидел мрачный, подперев голову локтями о стол. Надо было бы говорить о приказе номер один, о наглости Совета депутатов, что так не может работать ни военный министр, ни все правительство. Но Гучков еще и сам не разобрался во всех обстоятельствах и фигурах, еще не испробовал и всех своих возможных сил. Что нагружать на этих беспомощных штатских? Сделать они все равно ничего не могут, а только очень неприятно будет им все это слышать. А других крупных вопросов никто сразу не усматривал. Вот у Керенского, он торопится, несколько вопросов по юстиции. Во-первых, он предлагает устно, нет времени разработать, документ это потом. Надо учредить высший суд для высших должностных лиц. Хорошо, учредить, поручить разработать. Ускакал. И вниманием заседания поспешил завладеть министр финансов Терещенко. Он уже сообразил свой выход. Все, чего он не понимал, надо было спрашивать у Соединенного Совета Министров. Если что окажется не так, так они и отвечают не он. Надо бы вот увеличить Государственному банку право выпуска кредитных билетов на 2 миллиарда рублей. Ну что ж, записали. И хотелось бы, очевидно, выплачивать добавочное вознаграждение всем служащим правительственных учреждений. Ведь такое сложное время. Принято. Но тогда приобретает значение и нормальное поступление налогов, пошлин, податей. В такое бурное время могут перестать платить. Не составит ли обращение к населению об уплате налогов? Нет, подождем. Это неприятное обращение может подорвать авторитет нашего правительства на самом первом шагу. А вот передать в Министерство финансов собственность кабинета Его Величества? Возражений нет. А что делать с главным управлением по печати? Упразднить? Никакой цензуры никогда больше не может быть в России. Оставить, может быть, только регистрацию изданий до бюро иностранных вырезок. А что делать с главным комитетом по охране железных дорог? Ну, разумеется, упразднить. А нет ли еще проблемы по Министерству внутренних дел? Милейший, уступчивый, ясноглазый князь Георгий Евгеньевич понимает, что некоторые есть, и, пожалуй, надо будет их тоже коснуться. Вот охранное отделение. Ну, это, само собой, упразднилось в первые дни. Отдельный корпус жандармов, безусловно, упраздняем это пятно. Постановляем сейчас же. Железнодорожную полицию, ну, поскольку они все входят формально в жандармерию, упраздняем и ее. Отлично, можно будет послать их всех в армию. Еще оставалась такая деталь. А в провинции? О, очевидно, мы единым решением упраздняем полицию по всей стране. Как и всегда требовала Дума. Их можно всех послать в армию. Ну, а тогда и градоначальников упразднить повсюду. Да, разумеется, и их. И губернатору, и вице-губернатору. Да, да, всех сразу по всей России отрешить циркулярной единой телеграммой. Кто-то пискнул. А имеем ли мы такое право? Полномочны ли мы? А нашим полномочиям нет границ до учредительного собрания. А есть ли у Министерства внутренних дел подготовленные кандидаты для управления каждой губернией? Нет, таких кандидатов нет. Но и недемократично было бы назначить их сверху или готовить заранее. Для простоты, пока назначить всех председателей земских управ. По 80 земским губерниям, по 800 уездам, комиссарами временного правительства. Вот и весь выход. И так решено. Губернаторов, градоначальников и всю полицию отстраняем. И это вполне согласуется с нашей демократической программой. Прежняя полиция совершенно невыносима. А кому очень нужно, ну пусть на месте создает народную милицию. Да господа, лучезарно улыбался князь Львов, зачем вообще нам какая-нибудь полиция? Зачем вообще в свободном государстве полиция? Неужели сознательный народ нуждается в ней? Как учил Лев Толстой, вся беда от власти. Не надо никакой власти. Никто не возразил. Акуля, что шьешь не оттуля? А я, мачка, еще пороть буду.